наши радиослушатели. Наступило время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи вы можете прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Там же можно найти адрес электронной почты, по которой вы можете отправить свои отзывы, вопросы и предложения. В прошлый раз в передаче мы с вами обсуждали такую очень серьезную тему, связанную с чувством вины. И сегодня хотелось бы продолжить разговор. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики и теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
В прошлый раз мы с вами говорили о чувстве вины, и после передачи возникло несколько вопросов сразу же. И вот сегодня хотелось бы их немножко рассмотреть. То есть мы говорили о том, что человек может сам сделать, ну, с этим чувством вины. Угу. То есть показалось, что вот с чувством вины помогает справиться еще и покаяние и прощение. И вот хотелось бы сегодня с вами вот немножко вот на эту тему поразмышлять, порассуждать. И, наверное, вот начать с того, что вот как работать с чувством вины, чтобы вот оно на самом деле принесло плоды покаяния, помогло человеку исправиться. Вернее, покаяние – это более обширное, наверное, такое понятие. Это не только та ситуация, когда человек приходит в храм, исповедуется, принимает участие в таинстве.
Ну, да, покаяние связано все-таки с обширным пластом жизни человека, который начинается задолго до самой исповеди, до таинства покаяния, и потом приводит, наверное, к нему, если человек ведет церковную жизнь. Но вот вы задали вопрос такой, который побуждает в первую очередь связать эти два понятия, эти два явления нашей жизни – чувство вины и сам процесс раскаяния человеком, примирения, покаяния, прощения и прочих разных таких вот его дел духовных. Чувство вины, как мы в прошлый раз об этом упоминали, представляет собой сознательную переработку каких-то вот последствий своих нравственных действий. И человек может либо сам, либо со стороны, встретив какое-то отношение, начать испытывать это чувство, как мы опять-таки говорили, либо пред Богом, либо пред ближними, либо пред собой, это зависит от его направленности в жизни. Он может это начать осмыслять и выводить из этого какие-то идеи, так сказать, которые его вину подчеркивают, которые проясняют его степень вовлеченности, степень его свободы в этих обстоятельствах, его квалификацию нравственного действия, что он сделал. Это проступок, это преступление, предательство и так далее. То есть как это может быть названо? Ну а вот то, о чем вы хотите повести речь сегодня, раскаяние, это процесс, который характеризует какую-то внутреннюю плоскость, которая не обязательно связана с сознанием. Связан он в том числе и с глубинами сердца, связан он с какой-то областью человеческих взаимоотношений и так далее. То есть это процесс, который приводит к оздоровлению начала души, который приводит к тому, что человек начинает жить в мире с собой, когда его душа приходит к некоторой внутреннему миру успокоенности и способности что-то делать дальше, плодотворное для своего спасения. Поэтому, как мы в прошлый раз говорили, вина не всегда приводит к такому, но вот процесс раскаяния внутреннего, прощение, если это требуется и так далее, это, конечно, то, что приводит к этому. Поэтому можно сказать, что вина, ее переживание – это часть той внутренней жизни, которую мы с вами называем вот раскаянием. Как сделать так, чтобы раскаяние как-то было связано с виной? Немножко мы начали об этом размышлять в прошлый раз. Мы говорили о том, что если человек испытал какую-либо вину, то он должен, наверное, отреагировать на это, ну, в нескольких планах. Во-первых, он должен сосредоточиться на том, чтобы вину не осознавать только в том плане отрицательном, что она представляет, что он виновник, что он кто угодно, там, негодяй, подлец, какие угодно вспомним слова, которые отображают недостоинство человека, грешник, да, в церковной жизни. А он должен также увязать вот это сознание вины с новым образом, который рождается в процессе раскаяния человека. Этот образ, который следует из предназначения человека. Человек призван к святости, человек призван к праведности. И если я виновен, это побудительная сила к тому, чтобы ревностно начать изменять свою жизнь. Поэтому чувство вины должно человека подстегивать к тому, чтобы он еще более деятельно, более резво начал к этому стремиться. И должно как-то прояснять ему тот, наверное, светлый образ, который, ну, он о себе тоже немножко знает. Каждый человек о себе немножко знает и хорош. А некоторым людям праведной жизни, как мы знаем, даже показывался вот этот вот образ, какими они должны стать. И о них некоторые пророчествовали, кем они станут в дальнейшем. Но, наверное, об этом можно говорить применительно и каждому человеку, но в какой-то степени лишь.
Простите, можно сразу же по ходу? То есть получается, мы как бы, вот, ну если брать вот семью, да, то есть родители могут как бы показывать детям, да, то есть к чему они могут стремиться или как.
Обязаны,
например,
обязаны пророчествовать. Они обязаны, это их одно из служений в семье, когда они пророчествуют о будущем своих детей, в том числе, какими они должны стать.
Ну и часто бывает так, что, ну просто в практике приходилось с этим сталкиваться, что, например, мать или отец там, ты там такой плохой. Ну, то есть, когда вот это пророчество несет именно отрицательный характер. И мне кажется, это еще более усиливает, что ли, вот это чувство вины. Или человек постарается вообще от этого отгородиться.
Угу.
Не так часто, к сожалению, встречается такое, когда родители, супруги или там еще какие-то отношения вот между людьми близкими, они ведут к тому, что ты стараешься показать, каким ты должен стать. Вот как вы говорите, к святости мы идем, каким-то должен стать вот в этом смысле. Часто бывает именно так, что какие-то вот негативные образы. Вот ты там в садике произошло что-то, взял без разрешения, ты вором станешь, там еще что-то. И это уже такое клеймо, которое, может быть, на всю жизнь может остаться и мешать человеку типа жизни.
Ну, тут вы говорите, в общем-то, справедливые вещи. Вот, например, у человека когда-либо возникает, ну, какая-либо кличка, скажем, да? Вот вы говорите клеймо. И его кто-то сказал когда-то. Тот, кто сказал его, несет ответственность за то, что он вот такой вот как бы путь некоторый предначертал этому человеку. И теперь его все так и понимают, этого человека. И, конечно же, человек близкий, в частности, в данном случае родители, конечно, не должен являть своему воспитаннику, чаду своему, дитяти своему то, что, в общем-то, несет скорее отрицательную квалификацию его личности, нежели положительную. Хотя отрицательные моменты могут быть вскрыты, наверное, но они должны иметь характер своего рода призрачный, что вот сейчас это есть, но вскоре это может и исчезнуть. Например, в одном из писем преподобный Амбросий Оптинский дает такой вот совет родительнице. Он говорит, что можно говорить своему ребенку такие слова, что «ты, молодой князь, вперед не ударяй лицом в грязь». То есть на будущее старайся избегать того, что сейчас произошло, может быть, даже в виде какой-то случайности. Ну, а закреплять это в виде какого-то названия, конечно, не надо. Но вот это начинает вину как бы включать в процесс раскаяния. Ее какие-то итоги тут же становятся началом каких-то, ну, положительных действий. К Кроме того, человек, наверное, в плане своей вины должен, как мы опять-таки упоминали, не заключаться внутрь себя, не образовывать некоторую скорлупу, под которой он рассматривает себя, размышляет о себе, как-то, так сказать, обрабатывает эту вину, и она может стать единственным предметом его размышлений. Мы с вами знаем, что есть такое занятие, когда человек занимается, например, саможалением. Это занятие, которое может его увлекать и приносить даже некоторые, ну, как бы, извращенные удовольствия его душе. Это, конечно, нужно избежать. Поэтому человек должен скорее разомкнуть свой мир в связи со своей виною. Да, ему непривлекательно приходить к другим, видеть их, здороваться с ними, начинать какие-то совместные дела в связи со своей виной. Но именно это и нужно сделать. Здесь уже речь идет про то, как бы, прощение, и в данном случае даже прощение себя в том числе, чтобы человек пошел этим путем. Это крайне важно. Это еще один момент, который можно в связи с чувством вины исполнить, и тогда вот эта вина, она опять станет, ну, каким-то кирпичиком в здании здоровой нравственной жизни этого человека.
А еще знаете, какой вопрос возник по этому поводу? Вам, как священнику, тоже, наверное, приходилось с таким сталкиваться? Вот иногда же бывает такое, что человек приходит на исповедь. То есть вроде бы он испытывает чувство вины. Он считает себя виновен в том, в том, в том. Но получается, время идет, а ситуация нисколько не меняется. То есть, к сожалению, иногда бывает такое, приходится с этим встречаться, что... Ну, я не знаю, просто для меня пока это непонятно. Или человек считает, что это именно вот так вот и должно быть. И покаяние, плачу о том, вот какой я плохой и так далее, что вот так вот все получается. Как вот здесь, вот что здесь можно предпринять, если ты понимаешь, что вот ты на самом деле часто поступаешь именно так?
Ну, здесь, наверное, если речь идет о таинстве покаяния, то нужно быть очень осторожным в суждениях о человеке, поскольку, да, человек может целыми годами, скажем, каяться в одних и тех же грехах, и кажется, что ничего не происходит. Но все равно что-то происходит, и, может быть, это происходит в какой-то глубине, которую мы пока что не видим. Может быть, нарождаются какие-то силы, которых мы, опять-таки, не примечаем. В конце концов, просто происходит осуществление жизненного пути человека. Человек взрослеет, человек, может быть, достигает каких-то лет, меняются обстоятельства окружающего жизни. И все это по промыслу Божию тоже. И поэтому, может быть, вот это вот все в целом, оно через какое-то время переменит свой облик, и исповедь человека тоже может стать более действенной. Но если вы, наверное, хотите указать на тот идеал, может быть, исповеди, когда идеал, конечно, заключается в том, что человек, исповедовавшись, совершенно освобождается от мучающих его обстоятельств и изменяет свою жизнь так, что вот эта сама исповедь, она становится поворотным событием в жизни человека, как, в общем-то, поворотным событием действительно в евангельском повествовании были многие встречи с Господом тех или иных лиц. Поэтому, наверное, это совершенство, которое, может быть, в жизни не всегда встречается. Что мы можем сделать для того, чтобы так именно происходило? Наверное, мы должны попытаться сделать то, что лежит на сердце. Приходит время, когда человек оказывается готов преодолеть очень многообразные препятствия к своему спасению, они могут быть очень различны, но он в этот момент готов сделать что-то малое. И вот это обретение им христианской свободы должно, наверное, закончиться тем, что он это малое отныне будет стараться делать с большой любовью. Здесь ключ к тому, чтобы что-то делать, это, конечно, возрастание любви. Поэтому ничего ну, такого оригинального, что ли, предложить не получается. Потому что даже если мы что-то начинаем делать, то это часто это делается из побуждений страстных. А вот из побуждений любви это делается очень-очень редко и только тогда, когда Господь этой любовью наделяет человека. Вот тогда он действительно начинает что-то даже очень малое, но делать. Вот это драгоценно. Ну и, конечно, человек должен послушаться вот этого внутреннего призыва благого, когда он его посетит.
Вот еще один вопрос хотелось бы задать. Вот скажите, пожалуйста, то есть это, ну, бывает так в семейной жизни, часто, не часто, у всех, видимо, по-разному, но все равно приходится с таким как бы сталкиваться. Например, там, ребенок, супруг или супруга, вот что-то сделали не так. Мы их начинаем стыдить, то есть внутренне желая как будто их изменений, ну и вызывая как бы, может быть, даже не думая об этом, но вызывая, скажем так, чувство вины. Мы хотим, чтобы у них возникло чувство вины. Но почаще сталкиваемся с тем, что или нас вообще не слышат, ну, то есть, как бы, да, головой покивали, да-да-да, может, даже сказали, прости, пожалуйста. Или продолжают делать то же самое. То есть, вроде бы, и искренне раскаялись, мамочка, там, извини, я больше так не буду, и слезы вроде бы такие, ну, не вызванные специально. Вот, а все равно потом продолжается то же самое. Вот как лучше поступать в таких ситуациях? Потому что потом в душе какие-то такие переживания, что, может быть, как-то не так надо было сказать, не так сделать. То есть, может быть, мы опирались на то, на что не надо было опираться, вот на это самое чувство вины. Причем это получается, это бывает ведь не только по отношению, там, например, с близкими людьми, это бывает, например, и на работе, и так вот, ну, по жизни, с людьми, с которыми мы общаемся. Не так, что это абсолютно посторонний человек. Хотя бывает и так, что и посторонний человек, там... Вот как лучше все-таки поступать вот в таких ситуациях, когда по отношению, ну, не знаю, к нам или не только к нам, вообще, в принципе, там, в жизни семьи или не только семьи. Вот что-то делается не так, и вроде как бы ты хотел это исправить, вот хотелось бы, чтобы это исправилось, чтобы это было спасительно для всех участвующих в этой ситуации.
Обращение к чувству вины одного человека другому, оно всегда связано все-таки с представлением о том, что тот человек, которого мы пытаемся возбудить, это чувство вины, он имеет развитую вот такую внутреннюю жизнь и способен правильно расположить себе, ну вот все, вынести следствие, смириться, да, принять какие-то меры для того, чтобы запланировать их и осуществить болевым порывом. То есть мы видим, что для того, чтобы человек изменился, нужно, чтобы в нем все было уже, это как бы сложилось на протяжении длительного времени. И мы, как вот какие-то остановившиеся часы, мы только колесико какое-то затронули, и все часы пошли, так сказать, если угодно вот такой пример привести. Вот, или мы качнули маятник, да, и уже часики пошли вперед. Но чаще всего мы имеем дело все-таки с человеком, у которого в душе не все вот так вот в таком ладу и в порядке. У него многие внутренние проблемы, притыкания, несообразованность одного с другим, противоречивость даже и так далее. И таким образом давление на вот это чувство вины, оно часто может ничего не дать и, напротив, как бы некоторым образом затормозить человека в его нравственной деятельности. Поэтому все-таки чувство вины – это, наверное, очень такая специфическая как бы, мера, которую можно применять в практике общественного воспитания взрослых и детей. Надо внимательно посмотреть на жизнь этого человека. Ведь что такое обращение к чувству вины? Это, в общем-то, предъявление долга этого человека. А долг свой человек не всегда осознает и не всегда может исполнить. И потом, даже если это долг человека, то пускай ему о нем, может быть, напомним не мы, а может быть, Господь, и может быть, гораздо более искусно и с большой любовью, нежели мы вот сейчас. Лучше все-таки, наверное, разрабатывать такую какую-то, опять-таки, позитивную программу изменения человека. То есть занять позицию вместе с ним. Вот он, например, что-то там не может сделать. Домашнее задание не может сделать. Опаздывает. А мы связаны с его жизнью. Может быть, нам стоит как-то приблизиться к его жизни и попытаться ему немножко помочь. Сесть рядом за стол, понять, почему возникает нежелание, непонимание тех или иных вопросов. Может быть, человека разбудить пораньше, своим телефонным звонком, к примеру. Вот, может быть, сопроводить его в какой-то части его пути. Может быть, еще каким-то образом с этим человеком как-то сопрячь нашу жизнь, чтобы действительно мы могли уже ему помочь. Это будет гораздо лучше. В конце концов, мы знаем, что человек должен быть в состоянии благодушия. Это нормальное состояние христианского человека. Если человек укоряет другого, то это уже показывает, что он некоторым образом вышел из мирного состояния и стремится другого тоже ввести в какое-то внутреннее волнение. Поэтому надо всегда, наверное, к этому подходить с обстоянием. Нужно обдумать, надо ли это делать, какие это может иметь последствия, можно ли обратиться к чему-то другому, более плодотворному.
Наверное, те, кто работает, и те, у кого, те, кто занимает начальствующую должность, если у них есть какие-то сотрудники, которые очень часто небрежно выполняют свои обязанности, для них, наверное, это будет очень серьезной такой задачей сидеть и думать, как своих сотрудников, не взывая к чувству вины, стыда и так далее.
Ну, в этом и заключается искусство начальствования, управления жизнью другого человека, чтобы именно это сделать, потому что кроме непосредственных плодов труда еще возникает еще один результат труда – это душа работника, который пришел к какому-то через труд благу внутреннему, и этот результат труда тоже не следует забывать. Может быть, даже так, что он окажется главным.
Вот в начале передачи мы говорили о том, что вот чувство вины помогает справиться, ну, может помочь справиться покаянием. Но есть еще один, как бы, вот один такой момент, это прощение, да? Угу. То есть особенно это вот в ситуации, когда это касается отношений, взаимоотношений между людьми. И тоже вот иногда приходится сталкиваться с такой ситуацией, что человек, вот, который испытывает то самое чувство вины, вроде бы он попросил прощения, но он описывает это так, что я понимаю, что да, мне сказали, что меня простили, но я понимаю, что меня простили, ну, скажем так, формально, ну, просто так вот, вот нужно сказать «прощаю». То есть, может быть, на уровне там разума, рассудка это как-то вот произошло, но на уровне сердца прощения не произошло. И вот это вот чувство вины у человека опять вот возникает и мешает, как бы вот ему затрудняет нормализацию вот этих отношений, которые, может быть, были до этого. Мы же не можем от другого человека требовать, что ты меня не искренне простил. То есть ты должен как бы так вот. Хотя иногда бывает, например, вот у детей бывает такое, они могут подходить несколько раз и спрашивать, ты меня простила, ты меня на самом деле простила, ты не сердишься, ты не обижаешься. То есть как бы вот дети, они, видимо, более простые в этом смысле, чем взрослые люди. Но вот как быть в ситуации, когда ты понимаешь, что прощение было формальное такое, угу, не от сердца?
Ну, тут я бы хотел, во-первых, напомнить, что отношения по поводу вины какой-либо, человек в первую очередь должен решать с Богом. То есть он виновник, но, наверное, его вина наиболее подчеркнута вот в этих отношениях с Богом. Именно от Бога он в первую очередь должен получить прощение. В этом смысле у человека большое утешение, потому что Господь может его простить. На сердце его может стать иначе, радостнее, если Господь его простил. И вот в этом русле, в первую очередь, наверное, ему нужно размышлять. Относительно того, что он оказался виновником перед каким-то человеком. И этот человек должен его простить. Да, это было бы желательно, но нужно здесь помнить, что очень бывает человеку простить трудно. Более того, наверное, ему это сделать невозможно, потому что для этого требуются особенные благодатные силы. Мы прощаем от того, что нам Господь дает силу простить. И сам Господь, давший заповедь о том, чтобы любить врагов, Он эту силу дает. Иначе, чем от Бога, мы эту силу получить вряд ли откуда-то можем. Поскольку все-таки мы помним, что мы можем лишь, допустим, не вспоминать о провинности другого человека, но даже забыть полностью не в наших силах. Мы видим этого человека, и не весть откуда всплывает мысль, а ведь он вот что сделал против нас. И у человека нет такой силы, чтобы эту даже мысль куда-нибудь подевать и полностью устранить из своего ума. Поэтому, не говоря уже о тех чувствах, которые у него опять-таки могут сами собою всплывать в душе. Поэтому человек должен предпринять огромную работу для того, чтобы он пришел к прощению. Он должен сам, ну как, в общем-то, это мы вспоминаем молитву «Отче наш», он должен сам припомнить, какой он все-таки перед Богом виновник. И сделать это не просто воспоминанием, а сделать это реальностью своего нынешнего состояния, своего, жизни своего сердца. Он должен это прочувствовать. Если так, то все остальные вины других людей, они окажутся вдруг уменьшившимися, вдруг незначительными, маловажными. И тогда он сможет, собственно, приблизиться к этому прощению. Чем чаще он будет в таком состоянии, смиренном пред Богом и трезвенном пред Богом, и умоленным, когда он себя умалил пред Богом, познав свое состояние, тем более он становится близок к прощению своего ближнего.
Ну, да, вы сейчас говорили о ситуации, когда вот человек не простил, да, другого. Mm-hmm. А вот и раз мы разбираем чувство вины, вот что нужно делать человеку, которого не простили, который испытывает чувство вины? Потому что ведь вот такая ситуация, она мешает ему нормально жить дальше. То есть потому что, ну как бы вот понимание того, что я виновен, меня не простили. Он должен не обращать внимания на то, что его не простили. И, потому что ведь такие ситуации часто бывают именно вот между близкими людьми, между родственниками, родителями и детьми, между супругами. Вот какие-то обиды возникают, вот как бы вот так вот это вот сохраняется. Вот этому-то человеку как нужно себя вести? У которого есть чувство вины, и который понимает, что его, в общем-то, до конца или просто, или даже без конца просто не простили.
Но это вы описываете очень специфическую ситуацию, поскольку между ближними людьми как раз эти вопросы должны очень быстро как-то решаться. И если супруг, например, или супруга друг друга не прощают долго, это угроза существованию семьи, поскольку это состояние отчужденности одного от другого, и сам союз здесь как бы страдает. Но
у нас же много семей, которые разводятся. Если бы их было мало, тогда было бы, да. А их очень много, и очень часто говорят о том, что вот, ну, то есть, когда начинаешь разбираться, оказывается, вот тут были обиды, тут не простил, там не простил.
Ну, в плане того, что вот вы спросили, что нужно делать человеку, который оказался виновником чего-либо в жизни другого человека, причем неблагоприятного, ему надо, мне кажется, предприняв усилия по умиротворению, когда он и попросил прощения, и какую-то развил деятельность по исправлению вот этих вот своих недочетов каких-то там, чтобы дальше они не повторялись и так далее, он должен, наверное, на какое-то время отложить это в сторону. Он не должен постоянно пребывать в этих чувствах и в этих мыслях виновника вот случившегося. Иначе это даже, можно сказать, его, наверное, какое-то неправильное такое действие, когда он воскрешает эту вину, которую Господь предал забвению уже. Не надо ее все время воскрешать в своей душе. Вина должна хотя бы на какие-то продолжительные периоды забываться. Другое дело, что, например, в какие-то времена, когда случается покаяние, Великий пост, например, какие-то там особенные испытательные времена, человек может действительно еще раз обратиться к этой теме, своей провинности какой-то, ее, например, еще раз очиститься от нее, исповедав, может быть, еще раз извинившись перед человеком и так далее, но постоянно жить в таком сознании виновника он не должен.
Иногда, понимаете, иногда бывает такое. И вот человек, перед которым виноват, да, то есть бывает такое, что он начинает, ну, на мой взгляд, манипулировать, да, то есть как бы вот ты был виноват передо мной, вот ты должен вот это, вот это, вот это, ах ты опять вот тут, то есть как бы вот некая такая какая-то вот такая, ну не знаю, мне кажется, как игра какая-то такая, но на самом деле это очень вредно и для того, и для другого. Да. Вот человек виновный, как он может вот это вот прервать? То есть, потому что вот в практике часто встречалась именно вот супруги, женщины, вот в таком состоянии пребывают, потому что мужья вот как-то вот так себя ведут. То есть они, женщина говорит, он не помнит, в чем он виноват передо мной, что он мне, сколько всего плохого больного сделал. Но он прекрасно помнит все то, что плохое делала я. И вот, да, бывают такие ситуации, когда, ну не ситуация, бывает время относительно спокойствия, но если что-то опять произошло, вспоминается все, что было в течение всей супружеской жизни. Все вины вспоминаются, и человеку опять от этого бывает плохо.
И если другой начинает, тот, кто пострадал от наших действий, начинает обращаться к чувству вины, его тоже нужно, наверное, в этот момент пресечь, потому что это не полезно и ему тоже. Да, действительно, этот человек, он, в общем-то, находится в таком недолжном состоянии. Он нам подарен как человек, с которым можно полнокровно жить, а не как человек, который будет твоим судьей. Поэтому мы не должны допускать, чтобы наш ближний превращался в судью. Нужно его остановить. Ибо это и для него не полезно, и для нас не полезно, и для вообще в целом, для дела любви чрезвычайно вредно. Нужно его останавливать и на время откладывать эту вину. Вина это вещь деликатная, когда она осознанна, осмысленна и испытана, тогда она лучше, чтобы и как-то руководила человеком. Но до той поры, пока человек этого не осознал, навряд ли мы сможем положительно и полезно для человека как-то возбуждать в нем эту его вину.
А что мешает людям простить другого человека? То есть вот вообще прощение – это процесс обоюдный, который касается и того, и другого человека, или прощение – это как бы только с одной стороны. Вот я виновата, поэтому я прошу прощения.
Вообще говоря, прощение людей – это их примирение, это их установление истинного церковного бытия, поскольку люди, они должны жить в мире, они должны пребывать в единомыслии, единодушии, соизволение друг другу, и вот они в этот момент живут здраво. Конечно же, их примирение устрояет Господь, поэтому, наверное, это процесс какой-то обоюдный. Если человек весь раскаялся, так сказать, как мог, то, наверное, это вызовет в другом тоже некоторый отклик. Не всегда, конечно. И наоборот, человек великодушный, он может легко простить, даже при каких-то малых усилиях с другой стороны. То есть, с другой стороны, каждый исполняет свое дело вот в этом процессе примирения двух людей. Что мешает человеку простить? Конечно же, человеку мешает простить тот пьедестал, на который он себя вознес в своей внутренней жизни. Это гордость. Он чем более высоко стоит, тем менее он способен простить другого человека, поскольку другой человек покусился на некоторого кумира, который в его душе воздвигнут. И сам человек даже на этого кумира не посягает, а другому он подавно не дает. Поэтому мешает простить именно это. И, соответственно, все злопомнение, разные укоры, саможаление и прочие разные действия, которые этому кумиру служат, они отправляются в душе такого человека. Чтобы человек мог простить, мы уже сказали, что он нужно сделать. Мешает именно вот это.
Не зря, наверное, была у нас очень хорошая традиция раньше в русской культуре, когда она в разных ситуациях встречалась. Например, когда воины шли на бой, они просили прощения у всех, да? На войну, когда уходили мужчины. Даже не так давно прочитала, когда женщина, пришло время рожать ребенка, она тоже у всех просила прощения. И даже были такие ситуации неоднократно. У некоторых, вот читала просто акушера-гинеколога, было сказано, что трудно роды, и тут вообще никак. Только все попросили друг у друга прощения, все, ребенок появился на свет благополучно. То есть, видимо, это очень важный такой момент в жизни человека.
Ну, это неоднократно было, когда мы в житиях читаем святых, что если человек, женщина, что-то сделала недолжное, оклеветала или еще что-либо, то обидела, возвела напрасно какую-то еще что-то, то, конечно же, Господь может ей дать таковое наказание, что она очень трудно разрешается от бремени. Вот покуда она не примирится, она будет от этого страдать. Поэтому надо, конечно, это делать. Это уже как бы для всех людей присутствующее такое вот установление, которое очень, очень научает нас.
Наша передача уже подошла к концу. В завершении, что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям или сказать?
Ну, я бы хотел пожелать, чтобы такое чувство, как переживание вины, оно быстро преодолевалось нашими радиослушателями. В основном они были в радостном, умиротворенном, обнадеженном состоянии, ибо это и есть христианский образ бытия.
Спасибо вам за участие.
Спасибо, Господи.
До встречи через 2 недели.